Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 15 траўня.
Чым скончыцца прарасійскі шлях кіраўніцтва Грузіі?
Чесна говоря, я не думаю, что молодёжь остановится. Я не думаю, что грузины остановятся. Мы будем очень сильно противостоять русскому закону.
Чаму рускія губляюць аўтарытэт у былых краінах СССР?
Я даже немножко, как бы, если так призадуматься, завидую. Это же настолько ты рождаешься просто с каким-то дефолтным знанием того, что ты лучше всех. И сейчас всем им об этом расскажешь.
Прыніжалі, абражалі і прымушалі есці соль. Тэрмінавік пра беларускае войска.
Нельга было казаць «стаміўся». Чалавека, які гэта сказаў, прымушалі піць гарачую каву з соллю.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У аўторак у трэцім канчатковым чытанні парламент Грузіі прыняў закон аб замежных агентах. 84 дэпутаты прагаласавалі за так званы расійскі закон, 30 супраць.
Галасаванне адбылося на фоне масавых пратэстаў, якія ахапілі буйныя грузінскія гарады. Апазіцыянеры бачаць у гэтым дакуменце руку Масквы і называюць спробай пераймання крамлёўскага досведу ў стварэнні рэпрэсіўнага механізму, а таксама перашкодай для ўступлення Грузіі у Еўрапейскі Саюз і НАТО.
Яны лічаць, што гэты закон закліканы задушыць крытычнае мысленне ў краіне і расчысціць поле для ўрада, каб у яго больш не было крытыкаў.
Цяпер дакумент мусіць падпісаць прэзідэнтка краіны. Яна ўжо заявіла, што накладзе на яго вета. Аднак у кіруючай партыі «Грузінская мара», на чале якой стаіць мясцовы алігарх Бедзіна Іванішвілі, дастаткова галасоў, каб яго пераадолець.
Пра тое, да чаго могуць прывесці гэтыя змены ў Грузіі, у эфіры Еўрарадыё паразважала гісторык і паліталагіня Роза Турарбекова.
Ёсць некалькі измерений, як можна аналізіраваць сітуацыю сейчас в Грузіі, в частности в Тбілісі, вокруг этого закона об инагентах. Первое, это, конечно, внутриполитическая проблема. Второе, это, конечно, проблема, связанная с геополитическим измерением. Вот. И туда же входит многое там, да, и возможность Грузии присоединения к Европейскому Союзу, по крайней мере, начало переговоров, да, о присоединении. И в этом контексте российская агрессивная политика, которая ставит своей целью препятствовать, буквально, да, препятствовать вступлению Грузии в Европейский Союз. И там инструменты, которые запускаются, да, это очень важный момент. И третий элемент, который мне вот кажется важным тоже, это вот не только внутриполитическая, но и внутри такая социальная штука, измерения, когда мы сегодня видим, что молодежь, студенчество подхватило, да, вот это знамя против закона об иноагентах. Они думают о своем будущем, они понимают, что им хотят перечеркнуть перспективу. Вот, и это вот как бы особый, с моей точки зрения, особый элемент, которому стоит уделять внимание, что помимо всего прочего, это еще и конфликт поколенческий. И для меня вот было вот важным еще увидеть и это, что грузинская молодежь видит себя в Европе, что для них европейская идентичность важна, они себя чувствуют европейцами, они бы хотели видеть себя в Европе и не хотят себя видеть вместе с Россией. Это очевидно. И вот то движение, которое сейчас я наблюдаю, меня очень тронуло как раз именно как человека из академии, из университета, именно вот это желание молодого поколения, молодых грузин и грузинок сражаться за свое будущее, бороться за свое будущее. Надеюсь, что у них получится. Я как бы держу пальцы скрещенными. Вот, они действительно должны внести свой вклад, потому что речь идет об их будущем на самом деле. Вот, поэтому есть здесь много разных измерений. В частности, я вот выделила три измерения. Я бы еще хотела уделить внимание тому, например, факту, который, к сожалению, пока нигде не фигурировал при анализе. В Грузии, например, действует фонд Горчакова. Вот, это такой очень фонд, один из фондов русского мира фактически.
Это одна из их, как они называют, мягкая сила, вот это вот такая.
Да, это мягкая сила. Про него мало что известно, но я лично столкнулась с деятельностью фонда Горчакова еще на факультете международных отношений. В Беларуси открыт фонд Горчакова, я знаю лично людей, которые теперь возглавляют это отделение, центр в Беларуси. И для меня было удивительным узнать, что, оказывается, такой же центр открыт и в Тбилиси, что свидетельствует о том, что Россия уделяет внимание Грузии очень пристально и пытается перетянуть Грузию, или вернее назад вернуть, как они говорят, да, назад вернуть. И я была удивлена тому, что этот центр действует в Тбилиси, значит, они получили добро. То есть они не могут открываться как юридическое лицо без одобрения властей. Вот, собственно говоря, такой небольшая такая деталь, но очень красноречивая деталь к вопросу о том, кто сейчас находится у власти, как они действуют и что будет дальше.
Але навошта цяперашнім уладам Грузіі так напружваць адносіны і настроі ў грамадстве дзеля гэтага закона? Ну не прынялі б яны яго, і што, ці яны не могуць яго не прыняць? У чым прычына?
Я думаю, что они выполняют задание из Москвы.
Ну, это зрозумело, а лишь есть ситуации, коли...
С помощью этого закона они хотят создать непреодолимое препятствие в переговорах с Европейским Союзом. То есть это палка такая, в концах, такая вещь достаточно, выполняющая по меньшей мере две, да, функции. Первая функция — обозначение российского влияния, вторая функция — создание этого препятствия для переговоров с Европейским Союзом. Тем более, что Европейский Союз однозначно, да, высказался против этого закона и рассматривает этот закон в качестве непреодолимого препятствия для начала переговоров. И таким образом они фактически сыграли на руку Москве. Это не очень дальновидный шаг был. Нельзя так ставить ультимативно вопрос. Это значит, что вы играете в их игру. Надо делать свою игру. У Европейского Союза, похоже, не хватает в этом смысле соображений относительно того, как надо играть с Москвой на Кавказе. Не только на Кавказе, а в Центральной Азии то же самое. Вот, поэтому в этой связи, с моей точки зрения, им надо быть более гибким в отношении Грузии, а не в отношении Москвы.
Як адзначаюць грузінскія журналісты і аналітыкі, асноўнай сілай цяперашніх пратэстаў у Грузіі стала моладзь, старэйшыя школьнікі і студэнты. Яны бачаць сябе часткай Еўропы.
Каб разабрацца ў сітуацыі, у Тбілісі завітала дэлегацыя заходніх палітыкаў на чале з намеснікам дзяржсакратара ЗША Энтані Блінкіна. Вось як каментуе магчымае развіццё падзеі ў размове з радыё НВ грузінская палітык Хатыя Деканаідзе.
Чесна говоря, я не думаю, што баладзёжа остановится. Я не думаю, что грузины остановятся. Мы будем очень сильно противостоять русскому закону. То есть, если они даже примут этот законопроект, и потом они преодолеют вето, то это будет очень серьезная цена, которую они заплатят. Мы услышали несколько заявлений от Евросоюза. Вот, например, вчера и сегодня приехала очень серьезная делегация наших партнеров. Сегодня приезжает заместитель Блинкина, то есть завтра приезжают несколько глав МИДов. То есть, да, честно говоря, я жду, что они возьмут назад статус кандидата ЕС. И тоже есть разговор про прекращение визалиберализации для Грузии.
Якщо це станеться, негативний сценарій, коли Європейський Союз відкликає статус кандидата Грузії в Європейський Союз, що це буде означати в цілому для Грузії і для цих протестів, для опозиції?
Да, ну это очень будет жестокое решение для Грузии, но я понимаю, почему они будут принимать это решение, потому что, ну, для прорусского правительства, для Иванишвили вообще, то есть там концепция Евросоюза вообще неприемлема. Так что, ну, посмотрим. Честно, вот сегодня, завтра эта неделя очень трудная, и я думаю, что сегодня тоже будет очень большой протест. Сейчас вот студенты, они собрались вокруг парламента, и вот где-то около 4 или 5 они будут голосовать за этот законопроект. Посмотрим.
Хаты Деканаидзе выключае сцэнар, што на абарону расійскага закону ў Грузіі прыйдзе Крэмль. Па яе словах, у Расіі цяпер няма сілаў на стварэнне яшчэ адной гарачай кропкі.
Палітык мяркуе, што партыя Грузінская Амара ведае, што пры цяперашнім настроі грамадства не выйграе наступныя выбары, таму праз падобныя законы спрабуе знішчыць трэці сектар, незалежныя медыя і грамадзянскую супольнасць і такім чынам утрымаць уладу ў краіне.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму рускія губляюць аўтарытэт у былых краінах СССР?
Я даже немножко, как бы, если так призадуматься, завидую. Это же настолько ты рождаешься просто с каким-то дефолтным знанием того, что ты лучше всех. И сейчас всем им об этом расскажешь.
Прыніжалі, абражалі і прымушалі есці соль. Тэрмінавік пра беларускае войска.
Нельга было казаць «стаміўся». Чалавека, які гэта сказаў, прымушалі піць гарачую каву з соллю.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал турніру ў Рыме. У матчы 1/4 фіналу другая ракетка свету абыграла Алену Астапенко з Латвіі 6-2, 6-4. У фінальнай серыі жаночага чэмпіянату Беларусі па гандболі сустрэнуцца Гомель і БНТУ Белас. Першы матч прызначаны на 19 траўня. Серыя працягнецца да двух перамог адной з каманд. У мінулым сезоне чэмпіёнкамі сталі гандбалісткі Гомеля. У фінальнай серыі першынства Беларусі па валейболі сярод мужчынскіх каманд наперадзе «Шахтёр» 2-1. Салігорцы выйгралі ў «Энергіі» ў «Гомелі» 3-0. Наступны паядынак пройдзе ў Мінску 18 траўня. У выпадку перамогі «Шахтёр» стане чэмпіёнам. Беларускі форвард польскай сталі Ілля Шкурын трапіў у спіс прэтэндэнтаў на званне найлепшага нападаючага экстра-класы па версіі лігі. У гэтым сезоне ён забіў 15 галоў. У спісе бамбардзіраў займае другое месца. Выданне «Франс Футбол», якое адказвае за «Залаты мяч», разглядае варыянт з уручэннем нападаючаму Барселоны Роберту Левандоўскаму ўзнагароды за 2020 год, піша «Діарио Спорт». Гэтага футбаліста тады лічылі фаварытам на перамогу, але ўзнагароджанне адмянілі з-за скарочаных сезонаў, выкліканых пандэміяй каранавіруса. А ў 2021 годзе ён быў толькі другім. «Залаты матч» атрымаў Ліянель Месі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На доўгіх выхадных у беларускіх гатэлях не было вольных месцаў. Усе раскупілі расійскія турысты.
Расіяне добра ставяцца да беларусаў, лічачы іх малодшымі братамі. Любяць Лукашэнку, як гаспадара і самага адданага саюзніка Пуціна.
Але ці хапае гэтага, каб беларусы гэтак жа добра ставіліся да ўсходніх суседзяў?
Пра гэта ў ютуб-шоу «Гадзіннічак цікае» паразважалі палітычны аналітык Арцём Шрайман, сацыёлаг Рыгор Астапеня і журналістка Яўгенія Сугак.
Так, Польша к нам адносіцца хорошо, Литва плохо, а Россия к нам относится как к вещи.
Ты сейчас говоришь, Россия к нам, русский к белорусу. Давай вот на этом уровне поговорим. Потому что мне кажется, что русские мало про белорусов что знают.
Они думают, что мы русские.
Да. Как бы русские с картошечкой, какой-то говор, да, прикольный, и как бы вот там, не знаю, молоко хорошее. Да? То есть, и мне кажется, что незнание в их случае предопределяет на бытовом уровне хорошие отношения. Все мои контакты, коммуникации с русскими на разных, не знаю, условно говоря, уровнях, я имею в виду с разными русскими, либеральными и не очень, да, показывают, что там нет никакого понимания того, что такое Беларусь. Еще меньше, чем в Литве, еще меньше, чем в Польше. Намного меньше, чем в Польше, на самом деле. И они просто по дефолту какой-то теплотой относятся, да, на человеческом уровне к белорусам.
Слушай, ну, я... Да, скорее всего, но у меня...
До момента, когда ты начинаешь проявлять свою какую-то особую белорусскую идентичность,
да,
конечно.
И здесь у меня на этом моменте начинает пылать жопа, потому что в этом вопросе даже so-called либеральные россияне демонстрируют иногда довольно обидные паттерны в нашу сторону. Две короткие истории, которые произошли со мной недавно, я вам расскажу. В телеграм-канале одного либерального россиянина, который делает, живет в Берлине и делает классное издание про Берлин, он писал про то, что ему нравится песня без постсоветского пространства «Постоя, можно я с тобой?». Я думаю, что 99.999% россиян не поняли бы, а что с этим не так. Но вы, как белорусы, я думаю, поняли сразу. Да. Причем Россия в этом посте названа Россией. Но Беларусь там названа постсоветским пространством. И через 5 минут я захожу в Инстаграм, и в проекте Helpdesk Media, который делает Илья Красильщик, белорусы названы Белоруссией.
Ну, вот в этом смысле они, кстати, работают над собой, в смысле либеральные русские. То есть во многих медиа они уже сдвинулись в сторону Беларусь сразу после войны. Как мне один редактор сказал, что если бы не Путин, типа, этого бы не произошло, да, но произошло. Но, в принципе, мне интереснее, мы будем поговорить еще о будущем, конечно же, но вот в таком отношении есть ли какой-то потенциал для, ну, более неконфликтного существования в будущем, да? Потому что все-таки какая-то мягкая сила у Беларуси в России есть. Надо это, ну, то есть, честно себе признать. Можем ли мы ее использовать, да? При этом строя нормальное независимое свое государство. Вот. Потому что было бы глупо, мне кажется, не использовать.
Я думаю, что вот, если сказать про политичное ставление до Беларуси, краины, там, как бы людей с особой идентичностью, очень важный элемент, что они воспринимают это просто трехкутник. Да? Есть Украина, есть Беларусь, есть Россия, и мы, как Беларусь и Украина, это не экс-колонии. Это экс-фрагменты как бы их империи, метрополии, да, как бы, и тому они их теплое такое ставление, но я показываю приклад Украины, да, когда ты как бы бунтуешь, да, сопротивляешься, то, конечно, сразу ставление негативное, потому что ты надо не колония бунтует, да, это твои же там бунтуют. И Путин же, что я сейчас это подкреслил, он же, он как бы сопроводил это верить, да, что это частка России, чему они тут бунтуют. Тому, коли казать про спробовать про будущее некое из этого выйти, то она за все да будет упираться.
Ну, да, я с тобой согласен.
Что вы как бы как это хотите, да, как бы вы такие самые.
Если мы воспринимаем Россию как константу, которая всегда будет смотреть на соседей вот так.
Ну, будем как бы будем так еще, да.
Ну, пока это более вероятно.
Погуль будем трематься вот такой версии, да?
Ну, чтобы я не звучал абсолютно тут русофилом, есть вещь, которая меня бесит. Она состоит в том, что россияне относятся не только к белорусам, а скорее ко многим и малым народам вокруг себя, и москвичи к другим россиянам в формате «я тебе сейчас объясню жизнь».
Да.
Вот это то, что... То, чего я не замечаю в Беларуси между, там, не знаю, жителями больших городов и маленьких городов, да. Но то, чего я не знаю, я не так хорошо знаю польскую культуру, но я не уверен, что здесь это есть в таком же масштабе, да. Но вот когда вот эта вот спесь, которая навсегда есть там в русских туристах, или там в 90% случаев, где бы ты их ни встретил, там в Беларуси, в Турции, где угодно, да, это всегда вот через... послушай, мальчик, да, вот послушай, как бы... Великоросса, да. И это, честно говоря, через взгляды, это одинаково распространено, и это одинаково встречаю этот тон в либеральных, нелиберальных, любых. Это вот всегда некое такое ощущение, что есть народ, который познал дзен и вершит историю, как бы, и есть вот, наши младшие, наши друзья меньше, да, как бы.
Працягваем размову пра нашых усходніх суседзяў і пра тое, чаму яны губляюць аўтарытэт нават у краінах Цэнтральнай Азіі.
Я, конечно, абсолютно не приемлю, я уже говорила про это, что когда одни народы считают себя лучше других, или...
Апроч нас, да?
Кроме белорусов.
Великий белорусский.
Да, но с другой стороны, я даже немножко, как бы, если так призадуматься, завидую. Это же настолько ты рождаешься просто с каким-то дефолтным знанием того, что ты лучше всех. И сейчас всем им об этом расскажешь.
Ну, такое не только у русских, я это надо признать. Да? То есть отчасти это есть там моей одной половины, да, у еврейского народа такие вещи тоже присутствуют. У китайцев, я знаю, такое есть. Типа мы родились вокруг все там, как бы, варвары. Немножко. Но мы-то чувствуем это от русских, да, и поэтому...
Они
от китайцев. Поэтому это, конечно, штучка, мне кажется, тоже нас еще долго будет сопровождать. Но это, наверное, такая постколониальная фигня. То есть для них они все еще не могут сообразить, что они больше не магнит, что они больше не притягивают к себе, они больше не центр чьей-то вселенной, да.
Ну, они у некой-то ступени магнит там, для культуры, ці ще для чогось. Да? Все одно, там, коли ти хочеш випускати музику в Білорусі, ти орієнтуєшся на російський ринок, тому що тільки там ти заробиш. Да? Їх, я думаю, хоча й проблема тим, що вони відчувають, що... От,
люди тільки, кажуть, тільки у Білорусі, мені кажеться.
Ви... Ну, казахи. Весь...
Казахи вже все менше.
Да камон, там весь рэп ихний, тут, ну, не тут, в Россию накировано, вся поп-музыка, да, то Казахстан не великая краина по равнанию, как бы, на любом разе ориентуется, как бы, зараблять гроши недзе, да, а где ты будешь зараблять? Только там, первоважно.
Вот мне интересно, что с этим будет после войны, потому что у меня такое ощущение, что даже вот эта мягкая сила России на постсоветском пространстве, она даже в таких странах будет слабеть. Я не знаю, что будет с белорусско-российскими отношениями в этом смысле, но... Мы видим, Армения выбегает из УДКБ стремительными темпами, да, и я думаю, там российское влияние тоже падает. Интересно, что будет с Грузией в этом смысле, но там, я думаю, есть барьер в виде просто оккупированных территорий, да. А центральные азиаты на волне дискриминации и всего остального бегут из России, там Таджикистан своим гражданам уже не советует ехать. То есть, мне кажется, вот этот магнетизм экономический, который был, он тоже слабеет.
Да-да, я вот про это и хотел сказать, да, что есть, их что может раздражнять, да, что... І їх вони розуміють, що ось ми крихом магніт у ніяких справах, але справа доходить до іншого, да? Там, там оборонки чи щось, їм одразу кажуть, ні, чуваки, у нас своя політика, ви туди не лізьте. Да? Якби. І їх це якби, роздражняє, що ми ж вам даємо можливість заробляти. Да? То, що любить
сидіти. Ми ж вам заводи построїли.
Да, ви ж важливі розпространити своє влияння на всі остальні сфери. Да.
Ми, ми ж вас всіх підняли, да? Якби, якби, я не вже зараз розказую. А після ви кажете, ні, ну, якби, тому у них це почуття таке розпачу навіть, я б нам не сказав. Ну, у них таке гнітьонне почуття.
Гэта былі палітычны аналітык Арцём Шрайман, сацыёлаг Рыгор Астапеня і журналістка Яўгенія Сугак. Яны паразважалі пра ўсходніх беларускіх суседзяў, за што яны любяць нас, а мы іх не надта.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Прыніжалі, абражалі і прымушалі есці соль. Тэрмінавік пра беларускае войска.
Нельга было казаць «стаміўся». Чалавека, які гэта сказаў, прымушалі піць гарачую каву з соллю.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
«Еўрарадыё». Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кірстен Данст і Даніэль Брюль атрымалі ролі ў фільме Рубена Эстлунда «Трыкутнік смутку». Яны складуць кампанію Кіану Рыўзу, чый удзел у карціне зараз пацверджаны афіцыйна. У цэнтры сюжэту апынуцца пасажыры далёкамагістральнага рэйса, якія знімагаюць ад нуды пасля таго, як забаўляльная сістэма выйшла са строю. Здымкі фільма запланаваны на пачатак 2025-га і чакаецца, што ў акцёрскім складзе будзе больш вядомых імёнаў. Прыквел камедыі «Бландынка ў законе» пакажа, якой была галоўная гераіня фільма ў школьныя гады, паведамляе Вырайце. Прыквел будзе зняты ў фармаце серыяла, пакуль што ён называецца «Эль». А вось хто згуляе галоўную гераіню, стваральнікі пакуль не раскрываюць. У апісанні серыяла гаворыцца, што гледачы ўбачаць Эль Вудс у старэйшых класах. Прыхільнікі даведуюцца, як Эль Вудс, будучы падлеткам, з яе выяўленай індывідуальнасцю і вынаходлівасцю арыентавалася ў свеце і рабіла гэта так, як толькі наша любімая Эль магла б, дадала Рыс Уізерспун. Фігура амерыканскай спявачкі і актрысы Джэй Ло, якая сёлета адсвяткуе 55-годдзе, падалася прыхільнікам незвычайна худой. Пасля выхаду знакамітасці на Мэт-гала яе пачалі падазраваць у прыёме препарата Аземпік. Джэй Ло наведала штогадовы баль у бліскучай сукенцы, якая падкрэслівае постаць, пры гэтым ніжняй бялізны на ёй не было. Прыхільнікі ацанілі вонкавы выгляд артысткі ў каментарах пад матэрыялам з Мэт-гала. Яна нашмат танчэй, чым звычайна жах. Хліва, азімпійскае багацце. Так, яна выглядае нашмат зграбней. Я таксама задаваўся гэтым пытаннем. Яна хворая, о, Аземпік, гэта ты? Не чакала ад Джэй, абурыліся адданыя фанаты. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Адкасіць ад арміі для некаторых беларусаў святая справа. І раней з гэтым асаблівых праблем не было. Завочнае навучанне, магістратура за мяжой, цяжарная жонка, хваробы кшталту лунатызму, энурэза ці скаліёза і ўсё, ты непрыгодны.
Цяпер спіс балячак скарочаны, адтэрміноўка для беларусаў, якія вучацца, напрыклад, за мяжой, адмененая. Праз гэта многім маладым людзям даводзіцца змірыцца з лёсам і ісці служыць.
Паўтара года ці год, калі ёсць вышэйшая адукацыя, беларускія тэрмінавікі амаль цалкам ізаляваныя ад свету, жывуць у казармах і сутыкаюцца з абразамі, прыніжэннямі, а часам і збіццём.
Шчыра пра тое, што адбываецца сёння ў беларускім войску, Еўрарадыё расказаў Дзяніс. Імя нашага суразмоўцы змененае.
Яго гісторыя ў рэпартажы.
На выпускным з універсітэта разам з дыпломам Дзянісу ўручылі позву і ўжо восенню адправілі ў войска. Наш герой трапіў у невялічкую частку, там было не больш за 50 тэрмінавікоў і прыкладна столькі ж афіцэраў і кантрактнікаў.
Я ехаў туды спакойным, ведаючы, што я дарослы чалавек, які можа за сябе заступіцца. Але тое, што я ўбачыў там з першых жа гадзін, мяне выносіла. Напрыклад, там абсалютна ўсе лаюцца матам. Нават калі да навабранцаў падышоў знаёміцца камандзір часткі, дарослы мужык гадоў 50, ён мацюкнуўся разоў 20. Некаторыя словы гэтага мацюкальна-армейскага сленгу я пачуў упершыню ў жыцці.
Дзяніс кажа, што меркаваннем хлопцаў ніхто не цікавіўся ні па якім пытанні. Напрыклад, усіх адразу прымусілі зрабіць прышчэпку ад каранавіруса і адмовіцца было нельга.
Рэч у тым, што ў мяне была ўжо прышчэпка ад каранавіруса. Я спрабаваў растлумачыць гэта вайсковай фельчарцы, але марна.
Дзяніс успамінае, што задаў фельчарцы пытанне, маўляў, што калі ён памрэ ад яшчэ адной прышчэпкі? Ну, калі памрэш, значыць, заўтра цябе і пахаваем, адказала фельчарка ў званні прапаршчыка. Паводле слоў Дзяніса, ён хутка зразумеў, што лепш ужо дакладна не будзе. Пасля завяршэння курсу маладога байца і прысягі Дзяніса перавялі ў казарму да тэрмінавікоў з мінулых прызываў.
Яшчэ на КМБ сяржант, які вучыў нас армейскім асновам, казаў, што пасля таго, як мы трапім на паверх, усё зменіцца. Ён намякаў на некія правілы, якія трэба будзе выконваць усім новенькім. Я не надаваў гэтаму значэння, думаў, ну добра, правілы і правілы, як-небудзь дам рады.
Аказалася, што ўсё не так проста. Правілы – гэта вусная забарона на тое, чаго нельга рабіць навабранцам, і якое пакаранне іх чакае ў выпадку памылак. Паводле Дзяніса, іерархія на паверсе выглядала наступным чынам. У першы перыяд навабранцы, то бок сланы, як іх называлі, выконвалі ўсю чорную працу. За адмовы ці памылкі іх каралі чарпакі – тэрмінавікі, якія адслужылі ўжо больш за паўгода. А зверху за ўсім сачылі дзяды – тыя, хто ў войску ўжо больш за год. Яны лічыліся недатыкальнымі і не рабілі наогул нічога. Сланам забаранялася мець зносіны з дзядамі, камунікацыя праходзіла праз чарпакоў.
Правілаў было вельмі шмат, запомніць усё адразу было немагчыма. Напрыклад, нельга было карыстацца гарачай вадой і душам у лазні. На вопратцы павінны быць абавязкова зашпіленыя ўсе гузікі. Калі заўважалі, што адзін расшпілены, яго вырывалі. Калі развязаныя шнуркі, іх адразалі.
Нельга было казаць «стаміўся». Чалавека, які гэта сказаў, прымушалі піць гарачую каву з соллю. А пакуль ён яе п'е, усе сланы мусілі адціскацца ў памяшканні для сушкі абутку. Тэмпература там даходзіла да 35 градусаў. Была і такая традыцыя. У сталоўцы сланы мусілі падыходзіць да дзядоў і забіраць кавалак масла, пры гэтым казаць, колькі ім дзён заставалася да дэмбеля. Калі хтосьці забываў, даводзілася есці снікерс. Так называўся кавалак хлеба з маслам і велізарным слоем солі, які дзялілі паміж усімі сланамі. На шчасце для ўсіх, кажа Дзяніс, дзедаўшчыны падчас яго службы хапіла на 3 дні.
Аднойчы адзін хлопец, які пагадзіўся з правіламі пасля пытання аднаго з афіцэраў пра тое, як яму ў войску, выклаў усё. І пра сушылку, і пра снікерс, і пра душ. У гэты ж дзень дзяды абвясцілі, што правілы скасоўваюцца. Маўляў, жывіце як хочаце. Як я потым высветліў, афіцэр прыстрашыў дэмбеляў за дзедаўшчыну.
Гісторыя з дзедаўшчынай за межы часткі не выйшла. Пра гэта не ведалі нават вышэйшыя афіцэры. Аднак Дзяніс упэўнены, што пра тое, што адбываецца ў казарме, ведаюць амаль усе, але нічога не хочуць з гэтым рабіць. Паводле саміх дзядоў, правілы – гэта альтэрнатыва статуту, традыцыі, па якіх жылі тэрміновікі дзесяткі гадоў.
Яны казалі, што ім таксама давялося калісьці гэта ўсё перажыць, што з іх таксама здзекаваліся і прыніжалі. Таму яны мусяць рабіць гэта і з намі, каб захоўваць пераемнасць. Але асабіста для мяне гэта не апраўданне. Навошта гэта ўсё? Дзе чалавечнасць, суперажыванне? Я не абвінавачваю ў гэтым канкрэтна іх. Вядома, вінаватая сістэма і само існаванне тэрміновай службы, але я не думаў, што людзі, з якімі ты мог сустракацца кожны дзень у звычайным жыцці, здольныя да такога апусціцца.
У войску, кажа Дзяніс, каб не паехаць кукухай, трэба было забыць слова справядлівасць, пастарацца застацца з сабой і навучыцца прыстасоўвацца як да іншых тэрмінавікоў, так і да афіцэраў.
Афіцэры – гэта асобная гісторыя. На маю думку, амаль усе яны тупыя і неадэкватныя. Вышэйшых афіцэраў, падпалкоўнікаў і палкоўнікаў у нас баяліся амаль усе. Іх настрой ніколі нельга было адгадаць. Лепш за ўсё было не трапляцца ім на вочы. Адзін з такіх афіцэраў, напрыклад, практычна заўсёды быў п'яны і часцяком тварыў жах. Аднойчы адзін хлопец не прапусціў яго ў дзвярах. У адплату той ударыў яго кулаком у грудзі. А яшчэ быў выпадак, калі тэрмінавік выпадкова засвяціў перад ім сэнсарны тэлефон. У войску яны пад забаронай. За гэта афіцэр стукнуў небараку тэлефонам па галаве.
Дзяніс кажа, што гэтыя выпадкі верх айсберга.
Многія са звычайных афіцэраў, напрыклад, капітаны або лейтэнанты, лічылі сябе вышэйшымі за тэрмінавікоў. Адбіралі цыгарэты, ежу, якую перадавалі бацькі, прасілі выкінуць смецце або падмесці ў іх кабінеце. Быў выпадак, калі аднаму з афіцэраў тэрмінова быў патрэбны паўэрбанк. Ён сказаў, што калі яго не будзе, то ён перавярне ўсе ложкі і рэчы ўверх дном. Яны проста рабілі, што хацелі. Пачуццё поўнай беспакаранасці і ўлады.
Некаторыя афіцэры, успамінае Дзяніс, грэбліва адклікаліся пра жонак, размаўлялі амаль выключна матам і пастаянна жудасна жартавалі пра секс. Ад жыцця ім трэба было няшмат, заробак больш за 1000 і нічога не рабіць, кажа наш герой.
У нас у частцы былі яшчэ 2 лейтэнанты, юнакі, якія скончылі універсітэт у 1 год са мной. Фанаберыстасці ў іх было хоць адбаўляй. Вечна спрабавалі мяне шыхтаваць, вучыць, нешта казалі пра жыццёвыя прынцыпы, але варта было пару разоў ім нешта адказаць, як яны супакойваліся. Не якраз я пры адным з іх сказаў слова «дысананс» і ледзь не засмяяўся, калі ён папрасіў растлумачыць яго значэнне. Тое самае было і са словам «гіпербалізаваць».
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончыўся.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.